«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Международный квартет посредников по ближневосточным проблемам, который прошел в Москве, принял ожидавшееся заявление и разъехался с надеждой на то, что мирный процесс теперь будет восстанавливаться какими-либо другими средствами, не связанными уже с коллективными усилиями участников квартета. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху в американской столице, в российской столице ожидают очередные визиты израильских гостей. Словом, все идет как обычно, только без какой-либо особой надежды на то, что ситуация быстро изменится. Так вот, зачем же тогда квартет собирался в Москве, и что он действительно мог изменить? И что, в принципе, можно изменить в ближневосточном мирном процессе? Поговорим об этом с нашими гостями. Здесь, в московской студии, редактор международного отдела газеты «Время новостей» Яна Супунина. Здравствуйте.
Добрый день.
Из Тель-Авива с нами заместитель главного редактора газеты «Вести» Сергей Подражанский. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, Елена, вы писали достаточно большой текст о квартете, но из этого текста можно было бы сделать вывод все-таки, что пока что ситуация находится в такой мертвой точке. И возникает действительно вопрос, можно ли с мертвой точки ситуацию сдвинуть, и, может быть, ее нужно сдвигать какими-то другими средствами, не квартетного характера.
Вы верно прочувствовали мой настрой, Виталий. Я пессимистична по поводу оценок развития ситуации на Ближнем Востоке. Я считаю, что квартет, по большому счету, мог бы и не собираться в Москве. И такие настроения тоже были. Предполагалось, что можно перенести это заседание. Но российская дипломатия настояла на том, чтобы четверка посредников собралась в Москве. И я полагаю, что это успех российской дипломатии на фоне общего провала действий посредников. Такой вот парадокс получается, потому что Россия, она входит в квартет, но она преуспела, а общие усилия провалились.
А вы как, Сергей, считаете? Можно ли это считать тем, что дипломатия российская достигла успеха на фоне общего провала?
Я бы не назвал это особым успехом. Другое дело, что Россия показала миру, что она продолжает находиться в этой обойме, продолжает играть в эту игру. Дело в том, что квартет, который собирался в Москве, то есть все это заседание было вполне бессмысленным. Кроме того, Россия может себе записать в актив еще одно. Она может записать себе в актив регулярные контакты с Хамасом, поскольку с ним никто не встречается, ни Евросоюз, ни американцы, кроме единственного недавнего визита Кэтрин Эштон, поскольку считают их террористической организацией. А российская дипломатия почему-то считает, что бывают людоеды более радикальные и менее радикальные, то есть которые едят ножом и вилкой, а которые едят просто так. И встречается вот с Хамасом, который находится, в общем-то, является изгоем мирового сообщества.
Я так понимаю, Елена, что вы как раз сторонник контактов с Хамасом.
Я много раз встречалась с руководителями движения «Хамас».
Но вы не российский дипломат, я имею в виду официальных контактов.
Но сами мои встречи показывают, что я за то, чтобы диалог продолжался, хотя я считаю, что российская дипломатия ведет этот диалог несколько не так, как мне это виделось бы. То есть, на самом деле, и европейцы, и ООНовцы, они поддерживают негласные контакты с «Хамасом». Вот Кэтрин Эштон посещала сектор Газа, а затем туда, сразу после заседания квартета в Москве, отправился генсек ООН Пан Ги Мун. Официально они с представителями Хамас там не встречаются, но неофициально, я это хорошо знаю от ООНовских и европейских чиновников, контакты с Хамас поддерживаются, потому что и невозможно их не поддерживать. Например, и Евросоюз, и ООН оказывает гуманитарную помощь сектору Газа, где ситуацию контролирует по большей части движение Хамас. И естественно, что поставлять туда воду, поставлять продукты, лекарства невозможно без координации этих усилий с движением Хамас. А что касается России, то она слишком поторопилась афишировать свои контакты с этим движением. На мой взгляд, надо было сначала добиться изменения политики и изменения отчасти даже идеологической программы этого движения, а потом уже объявлять, что вот Россия достигла это на неофициальных контактах. И...
Может быть, главное было как раз афишировать, а не добиваться?
Вот когда я говорю об успехе российской дипломатии, то иногда мне кажется, что цель России не всегда прямо уж так вот завтра добиться мира на Ближнем Востоке. Да это и невозможно. А продемонстрировать, что Россия, да, как мы сейчас вот, и сказали, она игрок на Ближнем Востоке, она член Ближневосточного квартета посредников, и обладая очень небольшими материальными и человеческими ресурсами, она продолжает влиять на ситуацию.
Сергей, вот, может быть, вы согласитесь с мыслью, что контакты с Хамас – это такая вещь, которая происходит вне внимания средств массовой информации. Действительно, Россия их афиширует, а другие участники ближневосточного урегулирования, они эти контакты негласно проводят, просто о них никому не рассказывают. Возникает вопрос, что лучше в данном случае?
Другие участники ближневосточного урегулирования встречаются с ними, так сказать, по нужде. Поскольку, ежели говорить о гуманитарной ситуации, которую и европейцы, и ООН оценивают как очень сложную, то с какой-никакой властью контактировать им приходится. Вот. Но это не значит, что они готовы согласиться с тем, что Хамас до сегодняшнего дня не признает право Израиля на существование, то, что Хамас – это радикальная исламистская группировка, то, что со своими политическими противниками он расправляется исключительно физическими методами, желательно сбрасывая их там с пятого этажа одного из зданий в городе Газа. Приходится с ними встречаться для того, чтобы каким-то образом через израильское КПП попадала пища, медикаменты и так далее. Но это не от большой любви к Хамасу.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора газеты «Вести» Сергей Подражанский. Мы обсуждаем то, как может развиваться ближневосточное урегулирование. И продолжим наш эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора газеты «Вести» Сергей Подражанский в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Ну, мы, на самом деле, сосредоточились на Газе, но помимо Газа есть еще масса других проблем, которые мешают ближневосточному регулированию. И тут возникает следующий вопрос. Действительно ли можно рассчитывать на какое-либо отражение желаний квартета в реальности? Например, там, разрушение палестинского государства в ближайшие годы, как об этом тоже говорили на состоянии квартета, когда нету никакого вообще сейчас реального курса на восстановление самого палестинского единства. Вот. Вы, Елена, писали, что в резолюцию квартета вообще слова о необходимости восстановления этого единства попали по инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А, в принципе, участники квартета вообще не хотели на это обращать внимание. Они просто выдвигают некие предложения, такая некая красивая программа, вот палестинское государство за 4 года, пятилетка за 4 года, да? А вместе с тем то, что, условно говоря, по пути к этой гидроэлектростанции нет воды, никто не хочет вообще говорить.
Да, российская делегация настояла на том, чтобы в заявлении квартета было предложение о необходимости восстановления палестинского единства, хотя россиянам не удалось добиться того, чтобы там звучало название организации «Хамас», которую американцы и европейцы считают террористической, в отличие от России. Это тоже как-то странно. Огромное заявление квартета по поводу ситуации на Ближнем Востоке, и не звучит такая серьезная и сложная тема, как наличие движения «Хамас» и нахождение его у власти в секторе Газа. И вообще заявление-то, на мой взгляд, оно какое-то получилось туманное, нечеткое. То есть говорится о том, что государство Палестина должно быть создано в течение 24 месяцев. Но разве это реальные сроки? Мне кажется, это нереальные сроки. И возьмем даже тот момент, что четверка посредников опирается на международный план на дорожная карта, который был еще менее реальный, и по которому палестинское государство уже давно должно было быть создано.
Но уже лет 7 примерно. Как,
да, да? Лет 7 во временных границах, а лет 5 назад уже окончательно должно было появиться на карте мира новое государство. Посредники, они немного лукавят. Они предпринимают гигантские усилия для того, чтобы что-то сделать, у них ничего не получается. И вот они для того, чтобы успокоить общественное мнение, особенно в арабском мире, они называют такие сроки. Я их считаю нереальными.
Сергей, вот последняя мысль Елены, да, о том, что посредники предпринимают усилия, чтобы успокоить общественное мнение в арабском мире. Может быть, это и есть ключевой, так сказать, тезис, связанный с нынешними заявлениями ведущих политиков и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в России. Общественное мнение в арабском мире явно недовольно тем, что происходит на Ближнем Востоке. Вот ему предлагают некие варианты существования проблемы, которую трудно решить. И на этом все успокаиваются. Но ведь для Израиля это вопрос, на самом деле, выживания, то, как будут развиваться события вокруг провозглашения палестинское государство, это не просто успокоение.
Безусловно, тем более, что Израиль, вот вы уже упоминали даты некие, мы помним так называемый второй Кинг Дэвид, когда если бы ныне покойный Ясер Арафат подписал одну единственную бумагу, государство бы уже существовало. Неизвестно, хотят ли существование этого государства сами палестинцы. По крайней мере, ничем это еще пока доказано не было. Израиль тогда был готовить на любые уступки, на совершенно любые уступки, которых они сегодня, они уже таких уступок не дождутся. Это не произошло. Что касается арабского мира в целом, я не думаю, что это некое такое единый конгломерат, который хочет одного и того же. Я не думаю, что в Дубае хотят того же самого, что в Ираке, а в Каире хотят того же, что хотят в Бейруте. Ну, поэтому очень сложно говорить. Просто Израиль – это замечательный громоотвод для арабского мира, позволяющий им не говорить о своих проблемах, о проблемах технологических, о проблемах демографических, о... Я уже не говорю о том, о любимом коньке Запада, о правах человека у ближайших союзников Запада на Ближнем Востоке. И поэтому не похоже, что государство Палестина, арабская Палестина, нужно на Ближнем Востоке кому-либо вообще, кроме миротворцев Израиля, который хочет определенности, и даже не знаю, кому еще он может быть.
А самим палестинцам нужно государство Палестина?
Вот не похоже на то. Не похоже на то, поскольку палестинцы были в шаге от создания государства несколько раз. И каждый раз они этого шагом не делали. Потому что тогда рухнет вся эта замечательная пирамида с ООНовским подразделением по делам беженцев, со всеми этими миротворцами, с замечательным количеством, громадным количеством людей, которые оказывают помощь обездоленным палестинцам, получая за это немалые деньги и играя определенную политическую игру на Ближнем Востоке.
Вот палестинцам нужно палестинское государство? Или?
Палестинцам, конечно, нужно палестинское государство, и я не согласна с такой оценкой, но соглашусь лишь с тем, что Ясер Арафат, ныне покойный, совершил ошибку, и не одну. Но то, что человек делает глупость, еще не означает, что он не хочет добиться данной цели. Он недооценил ситуацию, просчитался в балансе сил и решил, что если еще он поторгуется, то, может быть, он выторгует себе еще больше территории. А кроме того, он действительно тогда должен был пойти на большие уступки, и это грозило новым внутренним конфликтом в палестинской автономии. Это я уже говорю о времени, когда появилась палестинская национальная администрация, потому что он не раз совершал подобную ошибку, и не только когда шли переговоры в Кэмп-Дэвиде с египтянами, еще тогда он мог, кстати, еще в 70-е годы он мог создать государство Палестина. И потом, когда в том же Кэмп-Дэвиде уже ближе к нашему времени шли переговоры о палестинском государстве, и когда премьером в Израиле был Эхуд Барак, это были неоднократные повторяющиеся ошибки, но это не из-за того, что палестинцы хотят жить в своем нынешнем неопределенном состоянии и получать международную помощь. Это типичные просчеты политиков, которые опасаются, что их чересчур, может быть, в глазах общественного мнения Палестины смелые решения могут привести к утрате власти и к беспорядкам на вверенных им территориях.
Может быть, Сергей, дело в том, что палестинцы хотят большего, чем им, в принципе, могут предложить?
Да, безусловно. Ну, тут я вот предыдущее, мое, этот самый мой пассаж. Дело в том, что, естественно, палестинцы хотят создания палестинского государства. Не очень хотят создания палестинского государства те, кто вокруг об этом очень много говорят. Я имел в виду, что есть прямой какой-то финансовый, политический и прочий интерес у всех этих многочисленных международных структур, которые уже 60 лет греют руки на этом деле. Я вот что имел в виду. Что касается того, что могут получить палестинцы и чего они не могут, этот вопрос может быть решен одним единственным способом – за столом переговоров. Для этого переговоры и ведутся. И я не думаю, что вот Елена была права, когда говорила, что в последнем Кэмп-Дэвиде с Бараком он, то есть Ясир Арафат, просто не нашел точку, на которой надо прекращать торг. Я не думаю, что у Ясира Арафата была цель создания государства. Потому что прокладывать канализацию в секторе Газа и устраивать рабочие места для тысяч безработных гораздо сложнее, чем прослыть борцом за национальное освобождение и складывать многомиллионные потоки, которые шли тогда ему, складывать банки на свои личные счета и на счета своего окружения. Он был такой вот борец за независимость.
Может быть, он профессиональный революционер? Просто, может, вообще проблема палестинского движения? Движение в этом, Елена, что, что этим движением так или иначе руководят профессиональные революционеры. А когда появляется человек типа Махмуда Аббаса с неким другим видением решения проблемы, он оказывается фактически изолирован?
Я брала интервью у обоих, и у Ясира Арафата, и у Махмуда Аббаса. Это разный тип людей, но Ясир Арафат не меркантильный человек. Да, он занимался бизнесом в молодости, он не бедный человек, но по своему образу жизни он был аскетом, и говорить о том, что он неискренне хотел создать свое независимое государство, я считаю, это неправильно. Он хотел этого, но просчитался. А Махмуд Аббас, он для массы палестинцев выглядит даже слишком интеллигентным, что ли. Он производит такое впечатление, хотя на самом деле он не тот человек, который получил западное образование. Он учился в арабских странах и вроде должен быть плоть от плоти своего народа. Но его некая мягкость, она внушает палестинцам не те чувства, к которым они привыкли все-таки подчиняться сильному лидеру.
Тут ведь, Сергей, есть еще одна проблема. Мы всеми говорим о палестинских лидерах, но забываем об израильских. В Израиле не меньше разногласий относительно решения ближневосточной проблемы сегодня. И это чувствуется.
Безусловно. Но в Израиле есть одна простая вещь. Поскольку Израиль государство демократическое, то никто не отбирает Нобелевскую премию мира у Шимона Переса, никто не отрицает подписанные документы, договор Осло или там дорожную карту и так далее. Как относятся к созданию палестинского государства? По-всякому, естественно, по-всякому, но, опять-таки, как в нормальной демократической стране, международное соглашение выполняется. И сегодняшняя попытка вот там разговаривать там о строительстве в Восточном Иерусалиме, не в Восточном Иерусалиме, все забывают, что в 1980 году был принят закон, израильский закон, который считает Иерусалим единой неделимой столицей Израиля. И что бы сегодня ни говорило международное сообщество, любое ограничение – это плевок в лицо самим себе. Вот и все.
Ну, закон о объявлении Иерусалима, а, в смысле, израильтянам плюнуть сами силы, чтобы, ну, в принципе, поставить под сомнение собственный закон.
Ну, конечно.
Вот.
Ну, есть масса международных резолюций, резолюции ООН, которые говорят о том, что израильтяне должны уйти с оккупированных территорий. А если говорить о войне 1967 года, то Восточный Иерусалим, например, это однозначно территория, занятая израильтянами в результате этой войны. Вот поэтому-то я и говорю, что Ближневосточный квартет ставит нереальные цели. Невозможно в течение 24 месяцев решить такую сложную проблему, как проблему статуса Иерусалима. Ведь было множество попыток решить эту проблему. Например, еще в 40-е годы было предложение передать этот город под управление Совета опеки Организации Объединенных Наций.
Это в случае, если было бы создано и еврейское арабское государство. Это была общая схема урегулирования.
На самом деле это предложение и сейчас некоторые вспоминают как вариант решения проблемы. Но израильтяне на это не пойдут, а палестинцы тоже не откажутся от Восточного Иерусалима как будущей столицы своего государства. Поэтому, если вот давайте отсчитаем сейчас 24 месяца от нынешних дней, и получается, что к 2012 году эта проблема должна быть решена. Я сильно сомневаюсь.
Ну вот смотрите, вы говорите об строительстве в Восточном Иерусалиме, вы напоминаете о международных соглашениях, Сергей говорит о законе о том, что Иерусалим является единой неделимой столицей Израиля. С другой стороны, видите, вот если взять частность, этот квартал, о котором сейчас столько говорят, Рамат Шломо, где должно было начаться строительство, это ведь квартал, который по Родосским соглашениям, по разделе территории между Израилем и Иорданией после Первой войны, израильско-арабской, он вообще находится на ничейной земле. Входит в список, то есть по большому счету не входит в перечень тех территорий, которые не могут там подлежать какой-то там застройке. То есть это не Восточный Иерусалим в чистом виде, что я имею в виду, даже по международным соглашениям. А между тем главный скандал начался именно из-за этой территории, хотя есть немало территорий, совершенно верно, которые подпадают под все международные соглашения, на которых не должно быть застройки, а эта застройка ведется. Я это иллюстрирую просто потому, что вот очень часто мы сами попадаем в пропагандистское какое-то измерение решения этой проблемы, не замечая, что у нее есть свои особые измерения, которые стороны используют в своих интересах. Я предлагаю как раз об этом поговорить во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня гостями программы «Час прессы» стали редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Ведет эту программу Виталий Портко. И мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что сегодня в 19:07 после новостей Виктор Рузенков проведет программу «Время гостей». 20 лет назад в Ленинграде прошли первые свободные выборы в Ленсовет. Победы и ошибки демократов в перестройке обсуждает экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат-правозащитник Юлий Рыбаков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон о некоммерческих организациях, предусматривающие господдержку социально ориентированных НКО, а также законопроект об обращении лекарственных средств. В Петропавловске-Камчатском проходят обыски в квартирах жителей, которые скачали себе из интернета фильм об убийстве выходцев с Кавказа. В Москве сотрудники Федеральной миграционной службы обнаружили подпольный цех, где жили и работали нелегальные мигранты из Вьетнама. Задержаны более 100 вьетнамцев. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня прощаются с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни. В Иркутске расследуют уголовное дело против милиционера из Москвы, подозреваемого в незаконном изъятии дорогостоящих автомобилей. Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан в Праге. Как сообщило сегодня Министерство иностранных дел Чехии, с соответствующей просьбой к чешским властям обратилась администрация президента США Барака Обамы. В Киргизии сегодня отмечают пятую годовщину так называемой «тюльпановой революции». Накануне в стране прошли акции протеста оппозиции и действующей власти. В индийском городе Калькутта 24 человека погибли и около 20 получили ранения и ожоги при пожаре в многоэтажном здании, где расположены как офисы, так и жилые помещения. Администрация США советует американским гражданам воздерживаться от поездок в Иран. В предупреждении Госдепартамента отмечается, что в Иране американцы могут стать объектами враждебных действий со стороны местных властей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супорина и заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский. И мы говорим о ближневосточном урегулировании. Вот вернемся к этой теме, которую я поднял в конце второго. Первой получасовки нашей, но перед этим напомню телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение нужно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели, а мы продолжим наш разговор. Я... В принципе, воспринимаю вот то, что происходит в последнее время вокруг строительства в Восточном Иерусалиме, как некую такую, я бы сказал, сложную игру политическую. Вот разрешение на строительство, которое было дано в момент приезда вице-президента Соединенных Штатов Байдена в Израиль, хотя могло появиться в любой другой момент. Вот рассерженный вице-президент Соединенных Штатов, вот квартет состоялся, премьер-министр Израиля в Соединенных Штатах защищает право на это строительство. Сергей нам напоминает о том, что оно соответствует израильским законам. А между тем, по большому счету, это строительство могло бы состояться в любое другое время, без всяких вот нынешних международных заявлений. И вполне вероятно, что оно, если бы оно не совпало со стремлением сейчас оживить ближневосточный процесс, оно не привело бы к таким вот последствиям.
Это уже вопрос о том, случайно ли было это заявление именно в это время, во время визита Джо Байдена, или нет. Скорее, это вопрос к Сергею, ему виднее там в Израиле. Внешне выглядит, что это было не случайно, и что нынешнее израильское правительство не готово идти на уступки, а поэтому фактически произошел срыв урегулирование и откат его на прежние позиции. А что касается чья земля, то в том-то и сложность этой проблемы. Израильтяне говорят, это наш квартал на нашей земле, а арабы были готовы отправить сюда советника президента палестинского Махмуда Аббаса, есть такой Саиб Эрикат, известный переговорщик, он хотел приехать на заседание квартета в Москву с картами, показать все. Вот, но он не доехал. Официальная версия, он не приехал, потому что произошло обострение ситуации в регионе. А по моим данным, еще и израильтяне возмутились. Ведь стороны конфликта не участвуют в работе квартета, а тут вдруг Саиб Эрикат решил приехать, да еще и с картами. Вот его визит немного приостановили.
Послушаем, что Сергей ответит Елене относительно неслучайности появления решения застройки именно во время визита господина Байдена.
Сложно сказать. Я не думаю, что представители партии ШАС будут пилить сук, на котором они сами сидят. Я думаю, что вот я согласен с тем, что недавно вот перед этим сказал Виталий, поскольку вот район этот Рамат-Шломо, это даже не спорная земля, не ничейная земля, это земля, находящаяся в муниципальных границах и не подпадающая ни под какие определения арабский квартал, еврейский квартал, восточный Иерусалим. Это просто пустырь. И поэтому, если бы не было этого повода для скандала, непременно возник бы следующий, как это обычно и происходит. Вы помните шум вокруг квартала Гархома несколько лет назад? Ничего и замечательно. Был построен этот Гархома, и те же самые палестинцы слова не сказали и забыли, потому что в это время не посещал ни президент Соединенных Штатов, ни премьер-министр России, ни руководитель ООН, ни руководитель Евросоюза. Это такая разменная карта в этой постоянной ближневосточной игре. Мое-твое. На самом деле, решить, что мое, что твое, можно одним единственным способом. Сев за стол переговоров.
Федор из Петербурга. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте. У меня вопрос, но вернее не к вам вопрос, а к людям, тем, кто организовывал Генеральную Ассамблею ООН 1947 года Генеральная Ассамблея ООН, она предоставила территорию Израиля. Значит, так и образовала 14 мая 1948 года в соответствии с Генеральной Ассамблеей ООН. А 29 ноября 1947 года отмене английского мандата на Палестину. Ну. Но дело в том, что Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности, а Британия входила в Совет Безопасности. Я не знаю, о чем они думали, когда там, это ж не просто территория, это религия, религия, с которой тысячи лет. И о чем они думали, когда все это создавалось? Я просто не представляю. Ведь это же болезнь, которая идет 60 лет. Представляете, ей конца не видно. Понимаете?
Это же вы хотите, чтобы мы с вами сейчас вернулись в 47-й год и поняли, о чем думали участники Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, понятно,
они заранее должны были предусмотреть все.
Да если бы в политике все можно было бы заранее предусмотреть. А что вы хотели, чтобы они сделали?
Тогда надо было все решать. Тогда.
Ну, тогда все и решили. Еврейский национальный очаг, арабское государство, Иерусалим под международным контролем. Всем это нравилось, да?
Великобритания, она имела свои войска. Она на Палестину, представляете, об отмене Палестины 29 ноября 1947 года. Она могла оттуда не уходить.
Не могла. Твои британские войска находились в тяжелейшейся, но этого Елена может вам рассказать еще легко. Она как раз специалист по этому региону лучше, чем я. Хорошо помнит, как это, то есть знает, как это все было с британскими войсками, с мандатом, с национальным движением еврейским. Я раз, ну что, вот,
да. Слушайте, да. Прав в том, что была уже в 1947 года заложена эта бомба замедленного действия. И есть такой исторический анекдот. Доказательств ему нет, но со ссылкой на неких свидетелей часто говорится о том, что Иосиф Сталин, советский лидер, в те годы, когда принимал решение согласиться или нет на создание двух государств, еврейского и арабского, на этих землях, якобы попыхивая трубкой, пробормотал: ну вот теперь никогда мира на этих землях не будет.
Иосиф Сталин мог быть дальновиднее. Но с другой стороны, ведь мы прекрасно понимаем, что невозможно найти оптимального решения ни одной политической проблемы. Мир был бы другим, если можно было бы легко предвидеть последствия любого политического решения. Тем более в те годы. Сколько было принято решений в 30-е годы? С неизвестными последствиями, вернее, с известными.
Да, но я к тому, что те, кто соглашался на создание рядом этих двух государств, не все из них думали о мире.
Это да, это правда. Александр Александрович Воронеж.
Добрый день.
Здравствуйте.
Такой вопрос. А вообще какой смысл после Осло, после создания палестинской автономии, то есть квазигосударства, говорить о создании полноценного государства, если эта автономия, имея полную возможность, ну, как тут говорили, строить ту же канализацию в Газе, создавать рабочие места, вообще налаживать экономику, решать проблемы со своими беженцами. Это единственный случай в мире, наверное, в истории, когда 50 лет люди живут уж какое поколение, называя себя беженцами. Так, может быть, мы дождемся, пока они у себя наведут тот порядок, который, ну, будет напоминать все-таки настоящее государство своими силами у себя внутри, при той немеренной помощи, которую они получают со всего мира. А потом уже, когда они докажут, что мы можем существовать в виде государства, потом уже и говорить спокойно о создании этого государства.
Сергей, вот ответьте на этот вопрос.
Ну, сложно на этот вопрос ответить, потому что в этом вопросе заложен уже и ответ. Понимаете, перманентная национально-освободительная борьба, не знаю. Значит, всегда кви продес, кому это выгодно. Израиль был готов. Кстати, одной из первых деклараций нового правительства, которое обвиняют в провизне правительство Бенямина Нетаньяху, было подтверждение мантры «два государства для двух народов». Так получается, что гораздо проще запускать касамы с территории сектора Газа, чем строить там канализацию и создавать рабочие места. Так получается.
Ну, тут возникает вопрос, действительно ли в рамках автономии можно ли навести какой-то реальный политический порядок в этих проблемах?
На мой взгляд, ситуация в автономии сейчас настолько сложна, и о противоречии между различными многочисленными палестинскими движениями настолько остры, что это в ближайшее время действительно невозможно. Опять-таки мы возвращаемся к вопросу о наших международных посредниках. Неужели они не знали об этом, когда ставили вот такие сроки, 24 месяца для решения проблемы Палестины? Я думаю, знали, но просто решили казаться более оптимистичными при вот такой плохой ситуации на местах. Конечно же, если палестинцы не объединятся, не договорятся друг с другом, то о каком строительстве государства можно вести речь? Сейчас очень многие политологи, в том числе и к России, возвращаются к уже забытой идее о том, что, а может быть, все-таки создать единое государство для двух народов – это то, что еще Муаммар Каддафи называл Исрапал, Израиль-Палестина, и еще каким-то образом он это называл. Потому что многие сейчас считают, что идея «два государства для двух народов», она все-таки мало реализуема. Но я не считаю, что... Я не согласна с тем, что израильтяне и арабы могут жить в одном государстве. Время для такого единого государства прошло. В Израиле есть такой термин «химия» в человеческих отношениях. Химия – это когда вот между людьми возникает некий общий химический состав, и они, им приятно друг с другом общаться. Вот между палестинцами и израильтянами такой химии давно не существует. И невозможно создать в ближайшее время. Они ненавидят друг друга по большей части.
Юрий из Кузбасса. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Вопрос к Сергею. Каковы цели российской дипломатии в ближневосточном конфликте? Спасибо.
Скорее вопрос к другому Сергею по фамилии Лавров. Каковы цели России? Россия хочет оставаться на политической карте мира серьезным крупным международным игроком, хотя особых рычагов для этой игры, кроме взаимоотношений с Хамасом налаженных, у России сегодня нет. И каковы интересы России в этом регионе? Это вопрос не ко мне, это вопрос к российским политикам.
Представляете себе, какие интересы у российской дипломатии, Елена? Вы можете выступить за политика, так сказать, ввиду его отсутствия.
Нет, спорить с Сергеем я в данном вопросе не буду, потому что я уже говорила о том, что Россия ограничена в своих материальных и человеческих ресурсах. В советские времена наша дипломатия была более активна на Ближнем Востоке. И не будем сейчас оценивать, каковы итоги этой деятельности, но все-таки каждого арабского политика наши дипломаты знали в лицо, сидели те же карты, изучали. Сейчас Россия немного отстранена. И кроме того, создание государства Палестина, оно требует больших материальных ресурсов. Ведь весь мир им помогает, это правда. Вспомним, например, международную конференцию в Париже в 2007 году, когда страны-посредники там собирали деньги для палестинской автономии. Там были обещаны палестинцам миллиарды долларов и евро. Пускай часть этих денег не дошла до палестинцев, часть все-таки на самом деле не собрали, но сотни миллионов долларов и евро все-таки были отправлены. А что предложила Россия? Россия в том году палестинцам передала 10 миллионов долларов, и за год до этого еще 10 миллионов долларов. 20 миллионов долларов, казалось бы, не такая уж и маленькая сумма, но на фоне миллиардной помощи со стороны США и Евросоюза это капля в море.
Анисия из Тульской области. Здравствуйте, Анисия.
Алло, добрый день. Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, мое почтение, Виталий Портников. Я бы хотела сказать следующее. Вот сказали, что 50 лет, получается, палестинцы 50 лет кормят весь мир, а они при этом едят и поддерживают Хамас. Я хотела бы спросить, когда ставят в покое талантливый израильский народ, из ничего построили свое государство и продолжают их мучить? Спасибо.
Это вот кто должен ответить на этот вопрос? Потому что представителя палестинской стороны у нас здесь нет.
Халед Машаль.
Да. Халед Машаль, да, ну вот именно. Вот тут мы все время оказываемся в ситуации, когда мы вынуждены отвечать на вопросы, на которые мы не можем ответить. С другой стороны, ситуация не может быть черно-белой. Вот это очень легко представить себе ситуацию на Ближнем Востоке как черно-белой. Вот одни очень хорошие, другие совсем плохие. Тогда мы чудесно в ней находимся и знаем, что никогда ее не решим, и все довольны. На самом деле мы же прекрасно понимаем, ситуация гораздо сложнее, чем она кажется со стороны. Тем более это понятно, когда мы анализируем сам расклад сил внутри палестинцев. Мы знаем, насколько... Да.
И я уж сказала бы, что палестинцы и едят, но с кухней у них там сейчас очень плохо. И с зарплатами тоже. Звучат цифры, миллиарды долларов, кажется, что это много. Но если помножить на численность населения, то это едва хватает на выплату зарплат. Зарплата служащего там в месяц около 100 долларов, около 200. И часто эти выплаты задерживаются, их не хватает, семьи большие. Да, конечно, я понимаю, что там нужно развивать производство, но когда разговариваешь с палестинцами, они объясняют, а как развивать производство, когда израильтяне закрывают внешние границы, когда есть какие-то таможенные сборы, опять-таки часть из них идут и в израильский бюджет. И все это... очень сложная и давняя проблема. И здесь вот так сказать, что палестинцы получают деньги, ничего не делают, нет, это, конечно же, неправда. И они получили право на создание государства, но исторически сложилось, что они не смогли его создать. И сейчас вот международное сообщество пытается решить эту проблему, которая, правда, на мой взгляд, в ближайшее время нерешаема.
Елена Владимировна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, понимаете, все время думаешь о том, как важно, когда во главе государства вот стоит какой-нибудь вот мудрый такой вот человек, мудрый правитель. Ну, неужели без этих 1500 вот этих вот поселений Израиль сейчас не может обойтись? Понимаете, ну что, вот почему он сейчас занимает такую ужасную позицию? Ведь это же прямо, я не знаю, ну вот ребенку понятно, что сейчас начнется вот эта вот эпопея, с одной стороны стрельнут, с другой стороны ответят, понимаете, и конца, и края этому не будет, понимаете, с той стороны будут гибнуть люди. И
да, понятно вот ваше мнение, Елена Владимировна. Сергей, тут уже не Халед Машель может отвечать, а можете вы уже ответить точно.
Могу
да?
Я отвечать.
Да.
Ближний Восток место особенное. И психология, и, как модно сейчас говорить, менталитет тоже достаточно особенный. Любое добровольное движение, любая добровольная отдача, бесплатная, безвозвратная, чего бы то ни было, расценивается противной стороной как однозначная слабость. Требования удесятеряются, и ситуация ухудшается. Это мы видели многократно. И я понимаю, что есть поселение, которое Израиль может отдать, готов отдать. Израиль отдал абсолютно цветущее, замечательное поселение в секторе Газы. Получил в ответ град ракет и больше ничего. Там нет еврейского присутствия уже давно в секторе Газы. В ответ никаких шагов не было. Это было воспринято как военная победа, которой на самом деле не было.
Ну, это, кстати, проблема, потому что действительно Израиль от вывода своих, прежде всего, вооруженных сил, которые охраняли эти поселения сектора Газа, ожидал совершенно иной реакции от палестинцев.
Это произошло при тогдашнем премьере Израиля Ариэле Шароне, и иногда мне кажется, что он предвидел такое развитие ситуации, что многие его критикуют за то, что он вывел израильских солдат и еврейских поселенцев из сектора Газа, но... А может быть, он знал, что в секторе Газа будет такая анархия, что они не смогут наладить нормальную обычную жизнь, и потом в ближайшее время никто не заговорит о том, чтобы вывести еврейские поселения из западного берега реки Иордан, потому что сейчас разговоры об этом, конечно, идут, но сектор Газа – это яркий пример.
Провидец?
Ну, в любом случае, он мудрый политик, на мой взгляд.
Нина Ивановна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, ваши гости, будьте добры, на два небольших вопроса ответьте мне, пожалуйста. Вот несмотря на то, что ООН выделила Израилю земли, да, на территории Палестины, Палестины, в общем-то, Израиль все время недоволен и сколько лет уже ведет войну. В частности, в 2008 году, в общем, была бомбардировка Ливана и также Палестины, и убили они много мирных жителей, понимаете? Так вот, вопрос у меня к этому. Почему Палестина не может создать регулярную, хорошо вооруженную армию, чтобы давать достойный отпор еврейским захватчикам,
прекрасно,
фашистам.
Прекрасно, прекрасно. То есть, как вы замечательно начали, и как вы замечательно закончили. И сразу... Ну, Сергей, вы можете, конечно, ответить Нине Ивановне, почему Палестина не может создать регулярную, хорошо обученную армию и стрелять по Израилю не только ракетами, и не только совершать теракт, а еще и просто громить все, что можно.
Там неверный посыл в самом начале. Что такое Палестина? Палестина — это просто латинское название земли Израиля. Вот. И на этой земле проживает народ арабский и народ еврейский. Название «палестинский народ» возникло совершенно недавно, возникло совершенно политически. Если разговаривать об этом как о теме филологической, то могут возникнуть даже сомнения в существовании такого этноса, как палестинские арабы, поскольку... Это, мы будем углубляться и вдаваться в ненужные подробности. Так вот, кто на этой земле является оккупантом, а кто не является оккупантом? Тут надо очень долго садиться и разговаривать. Именно поэтому все время зовут арабов Палестины за стол переговоров. Дело в том, что что кому принадлежит? По какому праву что создано? Можно проверить происхождение арабских фамилий, по которым очень хорошо известно, что огромное количество палестинских кланов происходит из Ирака, из Ливана, из Египта и так далее. Поэтому, что касается создания армии, были попытки дать отпор еврейскому государству, причем не одна армия местных арабов, но армии пяти арабских государств, из самых развитых, самых технологически развитых, с замечательной регулярной армией, таких как Ирак, таких как Египет, таких как Сирия, таких как Иордания. Но из этого просто ничего не вышло, пока они не смогли дать отпор. И, надеюсь, не смогут никогда.
Мы понимаем, что при таком подходе, который нам предложила радиослушательница, вот это вот все приводит к соревнованию военных потенциалов, а не к мирному решению проблемы, о котором вы, Елена, говорили.
Ну и при таком подходе, который изложил Сергей, мы так и тоже ничего не решим.
Это ответ подхода на подход, да.
Не решается, потому что я помню, когда я в Палестине была, так еще при жизни Ясира Арафата, некоторые мне говорили: а посмотри, он же на еврея похож, в нем он еврей по происхождению, это говорили те, кто его критиковал. Вот такая была критика с учетом происхождения и чистоты крови, и кто на этих землях живет и как давно. Я поправлю нашу радиослушательницу сначала, потому что в 2008 году была операция не в Ливане, а была израильская операция в секторе Газа «Литой свинец», которая продолжилась в начале 2009-го, а Ливан, она была за 2 года до этого. А что касается исторической справедливости и международной законности, то здесь, конечно же, палестинцы имеют право на создание своего государства. Но, как сказал ранее Сергей, справедливости в этом регионе нет, и международной законности тоже нет. Там действует право сильного. Кто сильнее, кто умнее. Сейчас получается, что израильтяне и сильнее, и умнее.
Это вот такое, это, хотите, чтобы мы вот такого рода констатации завершили нашу беседу, нужно что-то более конструктивное. Это вот Сергей, когда Елена говорит, что израильтяне сильнее и умнее, это по большому счету тогда они должны воспользоваться шансом. Шансом на нормализацию отношений с соседями. То есть одни шансы уже были использованы с Египтом, например, да, другие с Иорданией, другие шансы, как, допустим, с палестинцами из Сирии, не использованы до сих пор. Если кто-то сильнее и умнее, он должен задуматься о будущем, да, не с точки зрения выживания.
Израильская присказка о том, что для танца нужны два партнера. Там был Анвар Садат и был Менахем Бегин.
там был король Хусейн, и было израильское правительство тогдашнее. Здесь же, здесь нет, вот, любимая израильская присказка, нет у нас партнера, увы. Может быть и увы. Потому что вот такое сидение между стульями, оно все равно ни к чему не приводит. Оно приводит к обнищанию арабского народа, особенно в секторе Газа. Оно приводит к постоянному неврозу и арабскому, и еврейскому, я бы сказал, к психопатии. И поэтому это надо все решать. Но это надо решать. Для этого надо садиться за стол переговоров. Для этого посредники международные, если бы занялись не общими разговорами, а попыткой внутреннего урегулирования в палестинской автономии, помощи во внутреннем урегулировании, у них есть достаточно рычагов для того, чтобы повлиять на серьезные арабские государства, которых палестинцы не могут не слушать. И после этого можно садиться за стол переговоров, а не давать срок в 24 месяца, как это сделал Пак Ги Мун. А, кстати, многие органы массовой информации в России написали 24 дня дал Пак Ги Мун. И все съели, все нормально, потом пришлось вносить поправки.
В данном случае, по-моему, большой разницы, как мы это с Еленой уже здесь говорили, не имеет различия между днями и месяцами.
Да, я с Пан Ги Муном видела здесь, в Москве, когда он приезжал на заседание квартета, он, конечно, отдает себе отчет в том, у меня создалось такое впечатление, что все-таки проблема слишком сложна, чтобы ее решить в такие сроки. Зачем ближневосточные посредники все-таки поставили такие сроки, для меня большой вопрос. И я согласна с тем, что не надо было, наверное, этого делать, потому что сейчас не столько речь о том, чтобы создать государство Палестина, а речь о том, чтобы не дать сторонам снова сцепиться друг с другом.
Поблагодарю редактора международного отдела газеты «Время новостей» Елену Супонину и заместителя главного редактора газеты «Вести» Сергея Подражанского за участие в этой программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Жертвы Второй мировой. Русские ученые как перемещенные лица». Новая книга. «Перемещенные лица на киноэкране». 63-й фильм Роберта Россини «Стромболи. Земля Божья».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Компания Google не видит себя в роли цензора.
Комментарии экспертов.
Леонид Тягачев спустился с Олимпа.
Право автора.
Виктор Ерофеев о том, почему реклама никогда не приживется в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».